В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Северная столица, 9 часов 10 минут. Мы продолжаем работу. Это финальная часть нашей программы. Напомню, у микрофона ведущая Наталья Савойщикова, аппаратный за звукорежиссерским пультом Нина Хализева. Итак, через несколько минут в нашей программе рубрика «Финансовая культура и безопасность». Будем говорить об особенностях и пользе такого финансового продукта, как кэшбэк. Но есть и подводные камни, поэтому оставайтесь на наших волнах, если интересуетесь этим вопросом. Затем, после рекламы, прогноза погоды, мы встретимся с гостями. В студию ждем заместителя директора Санкт-Петербургского института истории РАН, доктора исторических наук, профессора Юлию Кантор. Беседовать будем и с директором Самарской областной универсальной научной библиотеки Светланой Пряниковой. Она будет на связи с нашей студией. В чем же суть нашего разговора? Многие из вас помнят, что в нынешнем году в Петербурге не только широко отметили 80-летие события, навсегда вошедшего в мировую историю. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в Большом зале филармонии была исполнена 7-я симфония Шостаковича. В нашем городе в августе прошла научная конференция, в филармонии была открыта выставка, и 9 августа исполнялась 7-я симфония. Проект назывался «Партитура памяти». И вот следует продолжение. Сотрудничество Петербурга и Самары. Будет создаваться монография, которая осветит в целом культурно-исторический пласт того времени, когда создавалась и исполнялась 7-я симфония Шостаковича, 1942 год. Оставайтесь на наших волнах. Вы сможете задать вопросы нашим гостям, если напишите через WhatsApp на номер Радио России плюс 7 921 982 86 56.
Подъезде на окне я нарисую дождь, ты мне поможешь в этом. Сбежав от зимних бурь, возьму весны и лазурь, в ней все тобой согрето. Леди любовь, радуги, грозы, леди любовь, счастье и слезы, леди любовь, нам ли бояться сделать парус, дарю умчаться, леди любовь, мало и много, леди любовь, в омут дорога, леди любовь, знали мы, знали, что с тобою во мне оставил след, да-да, всему есть мера. Любить, мечтать, страдать, на сердце выжигать, тебя моя Венера. Леди любовь, нам ли бояться сделать парус, дали умчаться, леди любовь, мало и много, леди любовь, в омут дорога, леди любовь, знали мы, знали, что с тобою рисовали. Грозы, леди, любовь, счастье и слезы, леди, любовь, нам ли бояться сделать парус вдаль умчаться. Леди, любовь, мало и много, леди, любовь, в омут дорога. Леди, любовь, знали мы, знали, что с тобою рисовали. Леди, любовь, радуги, грозы, леди, любовь, счастье и слезы. Леди, любовь, нам ли бояться сделать парус вдаль умчаться. Леди, любовь, мало и много, леди, любовь, в омут дорога. Леди, любовь, знали мы, знали, что с тобою рисовали.
«Леди Любовь» – песня из одноименного альбома Владимира Цветаева, советского российского певца, музыканта, композитора. Сам он свою песню и исполнил. Ну а мы переходим к важным темам для многих. Мы продолжаем беседовать с экспертами Банка России об особенностях и пользе такого финансового продукта, как кэшбэк. Как разобраться в большом количестве таких предложений от банков? Как выбрать нужный формат начисления кэшбэка? А также как не попасться на удочку телефонных мошенников, которые под предлогом выгодного кэшбэка пытаются украсть деньги клиентов банков? На вопросы моего коллеги Бориса Иноземцева ответил Яков Алексеев, эксперт отдела финансовой грамотности Северо-Западного главного управления Банка России.
Финансовая культура и безопасность.
Не секрет, что у банков очень много карт с самыми разными видами кэшбэка. А как выбрать самую выгодную программу?
Чтобы получить максимальную выгоду, нужно в первую очередь запастись терпением, а во-вторых, в руки взять калькулятор. Важно у каждой покупки отмечать, к какой категории она относится. Это могут быть развлечения, продукты, детские товары, образование и так далее. Так вы поймете, на что уходит самая значительная доля вашего бюджета, на которую, собственно, и стоит получить максимальный кэшбэк. Также, если вы планируете какие-то крупные, но при этом нерегулярные расходы, это может быть покупка авиабилетов, либо же платеж за гостиницу, то, возможно, под них целесообразнее будет завести даже специальную карту. И уже имея на руках вот результаты такого исследования, вам предстоит проанализировать предложения банка в своем регионе. Нужно уточнить, дают ли они повышенные бонусы, либо же мили или денежный кэшбэк на те категории товаров, которые занимают большую часть в вашем бюджете. Многие программы лояльности предлагают дополнительные условия. Скажем, траты по картам не меньше, чем на 5000 рублей в месяц. Или же вы должны держать неснижаемый остаток на счете не меньше определенной суммы. А если вы эти условия не выполняете, то придется заплатить за обслуживание карты. Поэтому, открывая карту с кэшбэком, нужно обязательно убедиться, что ожидаемая сумма кэшбэка будет больше, чем стоимость обслуживания по карте. Иначе уйдете в минус, ничего не заработаете. И, конечно же, такие ситуации нужно исключать.
Не сложно ли разобраться во всех этих тонкостях? Ведь часто в рекламе говорится только о максимальной сумме кэшбэка, а обо всех остальных условиях, как обычно, не упоминается.
Да, банки в рекламе часто делают акцент на размере кэшбэка, но не всегда сообщают о каких-то ограничениях. Например, как мы говорили, ограничение может быть максимальный размер кэшбэка за определенный период, максимальная или минимальная сумма покупки, с которой он будет начислен, или о том, что повышенный кэшбэк начисляется только по определенным видам покупок. Это все, конечно, можно найти где-то на сайте банка, скачать полностью все правила программы лояльности, но давайте будем честными. Немногие будут искать эти документы, внимательно их изучать, сидя в офисе банка, либо же читая дома в свободной обстановке. Тут нужно понимать, чтобы люди могли легко и быстро разобраться в правилах начисления кэшбэка. В середине сентября Федеральная антимонопольная служба совместно с Банком России направили банкам специальные рекомендации именно вот по этому вопросу. В соответствии с ними банки должны полностью раскрывать условия кэшбэка клиенту. То есть они должны говорить не только о самых привлекательных условиях, но и обо всех ограничениях, Делается это для того, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. Причем разместить их должны так, чтобы клиенту не приходилось самостоятельно совершать какие-то дополнительные манипуляции для того, чтобы эту информацию найти. Если сотрудник банка не довел до клиента информацию в полном объеме, это может считаться нарушением законов о защите конкуренции и о рекламе. И, конечно же, это может стать поводом для того, чтобы обратиться в ФАС.
И немаловажный вопрос, а могут ли мошенники воспользоваться темой кэшбэка? Как понять, делает ли тебе выгодное предложение именно банк, а не злоумышленник?
Действительно, в последнее время мошенники стали чаще звонить людям с предложением обменять кэшбэк на рубли. И злоумышленники звонят, представляясь при этом сотрудниками банка, и сообщают людям, что на счете накопились свободные и солидные суммы бонусов. Их предлагают конвертировать в рубли и дальше перевести на карту. Иногда мошенники могут даже убедить человека, что банк начислил ему кэшбэк, даже если на карте он не предусмотрен. При этом они утверждают, что автоматом деньги не зачисляются, и для того, чтобы совершить транзакцию, нужно провести ее отдельно. В итоге владельца карты просят назвать ее реквизиты, затем код подтверждения из уведомления от банка, и делается это якобы для того, чтобы перевести кэшбэк. На самом деле эта информация нужна злоумышленникам только для того, чтобы списать денежные средства с карты. Так что понять, что с вами разговаривает мошенник, достаточно легко. Как только речь заходит о том, что вам требуется передать сотруднику банка информацию о вашей карте. Ни в коем случае не нужно этого делать, не сомневайтесь, с вами разговаривает мошенник. И первое правило – это нужно положить трубку. При поступлении такого телефонного звонка нужно разговор прервать. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначные коды с оборотной стороны карты или же уведомления, которые вы получаете в виде смс-сообщений, либо же пуш-уведомлений. По любым банковским вопросам, в том числе по кэшбэку, самостоятельно можно позвонить в банк по номеру, который указан на оборотной стороне карты, или же на сайте кредитной организации. И ни в коем случае не перезванивать по номеру, с которого вам звонили, чтобы снова не попасть, собственно, в лапы мошенникам. Кроме этого, хочу добавить, что у Банка России есть просветительский портал, который называется «Финансовая культура». На нем можно почерпнуть знания по всем актуальным финансовым темам, в том числе о том, как распознать мошеннические схемы и сохранить свои сбережения. Портал можно найти в интернете, просто набрав в любой поисковой системе слова «Финкульт.Инфо».
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Ну что ж, а сейчас о погоде. Итак, сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня 2 ноября днем будет облачно. Местами небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер переменный, слабый. По области плюс 2,7, в Петербурге плюс 5,7. И прогноз на завтра и послезавтра. В целом характер погоды сохранится, сообщает нам Петербургский гидрометцентр. Завтра, 3 ноября, на востоке Ленинградской области осадки прекратятся, и ночью температура воздуха местами понизится до минус 7. 4 ноября без существенных осадков, в целом в течение суток понижение температуры на 2-3 градуса. Повторю, это прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас в нашем городе 5,5 градусов выше нуля, влажность воздуха 89%. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Сегодня давление будет слабо повышаться. В эти минуты ветер северный до 1,4 метров в секунду. В Петербурге 5,5 градусов тепла. Через минуту мы начнем беседу с гостями. В нашей студии находится Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор. Ну и на связи с нашей студией директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова. Будем говорить о новом проекте, который является в некотором роде продолжением проекта «Партитура памяти». Этот проект был реализован в 2022 году, в этом году, и был посвящен 80-летию события, которое навсегда вошло в мировую историю. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в Большом зале филармонии была исполнена 7-я симфония Шостаковича. Ну а премьера этого произведения состоялась на берегах Волги. Вот такие связи. Готовьте вопросы. Плюс 7-921-982-86-56. Это номер телефона для текстовых сообщений через WhatsApp. Плюс 7-921-982-86-56. Если будете нам писать, пожалуйста, называйте себя.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
В нашей студии заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Юлия Кантор. Юлия Зороховна, доброе утро.
Доброе утро.
На телефонной связи с нашей студией Светлана Юрьевна Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки. Светлана Юрьевна, доброе утро.
Доброе утро, Санкт-Петербург. Доброе утро, Наталья Васильевна, Юлия Зороховна.
Ну вот в таком, в таком составе мы сегодня и будем вести беседу. Я позволю себе в начале разговора еще раз напомнить слушателям, собственно, от чего мы оттолкнемся. Итак, в этом году в нашем городе отмечали 80-летие события, которое навсегда действительно вошло в мировую историю. И еще раз повторю, и не устану повторять, что это очень важно. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде исполнялась 7-я симфония Шостаковича. И вот исполнение этого произведения оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга стало не только уникальным явлением в культуре, но и важнейшим социально-политическим событием периода Второй мировой войны. Эти слова принадлежат Юлии Кантор, которая была автором и куратором, собственно говоря, этого проекта. Юлия, вы были и вдохновителем, и во многом организатором. И тогда очень многое мы узнали об истории, написание, исполнение 7-й симфонии Шостаковича, потому что исполнялась она в разных городах, премьера была в Куйбышеве, исполнялась симфония до Ленинграда в Москве, в Ташкенте, в Новосибирске, в общем, были и Лондон, и Нью-Йорк, и вот аккорд наш, самый мощный, блокадный Ленинград. Тогда в августе, я напомню слушателям, в нашем городе прошла крупная научно-практическая конференция, посвященная всем этим вопросам, была развернута выставка в Большом зале филармонии. Многие эту выставку видели. Она была развернута летом, а потом продолжала работу осенью. Ну и, конечно, 9 августа прозвучал концерт «Седьмая симфония Шостаковича» в Большом зале. И проект, который назывался «Партитура памяти», он не только был призван, как вы подчеркивали, Юлия Зороховна, сохранять историческую память, знания об этом явление, об этом знаменательном событии, но был призван и укреплять межрегиональные связи музыкального, исторического и музейного сообщества. Это цитата с официального сайта проекта. И, насколько я понимаю, сейчас то, что будет происходить, это некое продолжение вот этих музейных, библиотечных связей и так далее. Я прошу вас начать и рассказать, как родилась идея продолжения проекта «Партитура памяти», что это будет, какие планы, ну, раскройте, насколько это возможно, потому что, как правило, ну, говорить гоп, пока не перепрыгнешь, не принято, но, тем не менее, рассказать о том, что работа началась, необходимо.
Добрый день, еще раз доброе утро. И, конечно, мне кажется, что вот проект, который состоялся он благодаря отнюдь не только Петербургу и организациям культурным, научным, которые стали участниками этого проекта «Партитура памяти». Он состоялся благодаря огромному количеству людей, организаций и городов. И было бы обидно, как мне казалось уже, когда проект подходил к концу, его закончить. Ну да, конечно, 9 августа понятно, что произошла кульминация, потрясающее исполнение 7-й симфонии оркестром объединенным, да, и состоящим из двух оркестров обоих составов Санкт-Петербургской филармонии под руководством Николая Геннадьевича Алексеева. Выставка, которая имела резонанс вплоть до последнего дня работы, вот она закрылась буквально несколько дней назад, 20 октября. Огромное количество документов было выявлено, найдено мною, огромное количество артефактов, экспонатов было представлено на выставке и огромное количество потрясающих свидетельств устной истории, что для меня, как специалиста по исторической памяти, культуре памяти, было очень важно. И было бы обидно, если бы все вот закончилось. Да? Всегда, когда заканчивается какое-то большое дело, хочется, чтобы оно продолжилось. Ну и тут филармония, так сказать, опередила мои чаяния, предложив мне написать монографию, безусловно, научную, рассказывающую именно о культурных связях, о бытовании 7-й симфонии в культурной памяти поколений. Это было очень хорошо, и мне кажется, что может произойти, пока рано говорить, я очень суеверный человек, как автор в том числе, может произойти действительно вот это вот слияние разных памятей в регионах, да, в единое целое. Собственно, монография будет называться именно так, как назывался весь проект. Партитура памяти, да? И речь пойдет действительно вот о тех самых межкультурных связях, связях памяти и о мемориализации этой памяти. Мы говорим о седьмой симфонии, ее исполнителях, ее слушателях и так далее, о местах памяти, где эта симфония звучала. И, конечно, в этом смысле Самара, Куйбышев — это принципиально ключевое место, потому что мировая премьера состоялась именно там. И чуть опережая, возможно, у вас вопрос, я хочу сказать, что да, на идею создания выставки и на идею вот такого проекта откликнулись самые разные регионы, в буквальном смысле, от Москвы до Новосибирска. И откликнулись очень хорошо и душевно, и профессионально, прежде всего, предоставив потрясающие материалы. Но Самара пошла дальше других во многом. Самара предложила не только то, что попросили, а попросили мы единственную сохранившуюся афишу 5 марта 1942 года, то есть куйбышевскую, афишу куйбышевской премьеры. Напомню, что седьмую симфонию исполнял в присутствии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который был в Куйбышеве в эвакуации, оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Так вот, мы попросили, естественно, для выставки афишу, а нам прислали не только эту афишу из Самарской. Интересно, да, что эта афиша хранится не в оперном театре Самары, да, не в каком-то другом месте, связанном непосредственно с музыкой, а именно в Самарской областной научной библиотеке. Это очень интересно было. И библиотека прислала и газету «Британский союзник». Это газета, выпускавшаяся посольством Великобритании, находившимся в Куйбышеве, как и многие дипмиссии, переехавшие в так называемую запасную столицу в то время. И ссылки на интереснейшие региональные материалы, в том числе и аудио, и видео, то есть репортажи журналистские. То есть Самара предоставила такой, знаете ли, букет. И было понятно, что проект закончится, сотрудничество должно продолжиться. И вот в начале октября я поехала в Самару со Светланой Юрьевной. Мы буквально на бегу на открытии выставки перед концертом в филармонии 9 августа визуально познакомились, сказав друг другу только «здрасте». И уже я позвонила ей, когда готовила командировку. Естественно, без библиотеки я и не видела этой командировки, потому что было понятно, что мне нужна региональная литература, которая иногда просто не доходит, да, до других регионов и до обеих столиц в том числе. А она, как правило, всегда важная и интересная, просто выходит малыми тиражами. Ну, и опять же, Самара пошла дальше, потому что кроме того, что я попросила, а это были потрясающие дни сумасшедшей, напряженной, интересной работы в библиотеке с огромным количеством краеведческой и научной литературы. Но и Светлана Юрьевна и ее коллеги подготовили прекрасные встречи, без которых мне было бы очень трудно самой в течение нескольких дней ориентироваться в Самаре именно в том культурно-историческом ландшафте, который был мне нужен.
Замечательно. И мне хочется подчеркнуть, Юлия, в продолжение вашего разговора о Самарской областной универсальной научной библиотеке, что она одна из старейших областных библиотек России. История библиотеки насчитывает более 150 лет, и за свою полуторавековую историю библиотека прошла путь от Самарской общественной публичной библиотеки с фондом в 800 книг до центрального общедоступного хранилища региона. Это хранилище сейчас насчитывает свыше 4 миллионов документов. Информацию я взяла с официального сайта библиотеки. Светлана Юрьевна, ничего здесь не искажено, все верно сказано?
Да, все верно. В этом году нашей библиотеке исполнилось 162 года. Фонды действительно у нас очень уникальные, большие, достойные, чем мы все гордимся и всегда готовы представлять и в научных целях, и Юлия Зараховна отметила, что мы всегда идем дальше. Ну, такова сущность библиотекарей. Они всегда готовы не только выдать то, что спросили, но и рассказать о том, что тема может быть изучена глубже.
Какие материалы? Да, и какие материалы, связанные с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем и исполнением в Куйбышеве седьмой симфонии в 1942 году в вашей библиотеке хранятся? Ну, кроме того, о чем уже Юлия Зараховна сказала.
Я бы хотела начать с того, что все-таки имя Дмитрия Дмитриевича тесно связано с историей нашего города. И в силу вот некого такого профессионального эгоизма не могу не сказать, что Дмитрий Дмитриевич 41 по 43 год был читателем нашей библиотеки. Он приходил за книгами преимущественно на французском.
Светлана Юрьевна, да. Поближе к телефончику. Говорите, да, вот мы уловили, что да, он был раз. Читателем.
Дмитрий
да, еще
Дмитриевич
раз.
Был читателем нашей библиотеки в период 41 по 43 год. Он приходил за книгами преимущественно на французском языке со своим сыном Максимом. Его обслуживал наш библиотекарь Мария Рахилова, которая покинула нас уже, но есть записи наших краеведов о том, как она работала с Дмитрием Дмитриевичем. У нас много мемориальных мест, связанных с Шостаковичем, и мы, Юлия Зороховна, постарались их все показать. Конечно, это наш театр оперы и балета, который с этого года носит имя Шостаковича. И у нас 5 марта проходили торжественные мероприятия в течение 3 дней, посвященные 80-летию исполнения 7-й симфонии у нас, здесь, 5 марта. Конечно, мы создали и показывали Юлии Зороховне тоже арт-объект в виде огромных очков Шостаковича, который уже стал любимым местом жителей нашего города. Ну, а то, что касается наших фондов, когда к нам обратились, собственно, да, действительно, за той самой афишей, которая есть только у нас, и когда мы были в нашем театре, показывая ту мультимедийную выставку, связанную с этим событием, в театре она тоже есть. Юлия Зороховна, театральные сотрудники сказали, вы же нам ее никогда не отдадите. Мы говорим, нет. Мы, конечно, представили цифровую копию. Кроме этого, мы представили наши материалы, которые были в нашей местной газете «Волжская коммуна». Понятно, что их было очень много. Писали о приезде знаменитого композитора, о предстоящем концерте. После мировой премьеры газеты публиковали многочисленные рецензии, например, авторство Алексея Толстого. И, конечно, издание «Британский союзник».
И Юлия Зороховна уже упоминала да, эту газету «Британский союзник».
Да. На самом деле, когда Дмитрий Дмитриевич к нам приехал, да, его поселили в 81-й школе и вместе с артистами Большого театра. Только через некоторое время ему была представлена квартира, состоящая из 2 комнат и кухни. Казалось бы, что это как бы огромное для того времени пространство, но одновременно там проживало около 17 человек. Согласитесь, было тесновато, стояла огромная фортепиано, которая служила, ну, в общем-то, кроваткой для сына Дмитрия Дмитриевича. И только через 7... И мы можем сказать, что, наверное, мировая премьера, и слушателями первыми стали это обитатели двора этого дома на улице Фрунзе 146. И только после, спустя 7 дней, после мировой премьеры, вот уже Дмитрию Дмитриевичу была предоставлена квартира в нашем известном, так называемом, обкомовском доме. Улица Шостаковича в нашем городе, памятник Шостаковичу в сквере. Ну, в общем, как бы мы, конечно, очень храним память о пребывании, о работе над симфонией. Также по инициативе Дмитрия Дмитриевича был создан Союз композиторов, где, собственно, он перед коллегами впервые сам исполнил на фортепиано 7-ю симфонию.
Светлана Юрьевна, спасибо огромное. И сейчас мы продолжим разговор о том, как будет развиваться сотрудничество Петербурга и Самары в деле написания вот этой монографии, о которой Юлия Кантор сказала. Юлия Зороховна, вы уже рассказали, что встречались в Самаре осенью со Светланой Юрьевной Пряниковой, уже говорили о том, как может эта работа вестись. Поведайте нам, что сейчас и как планируете работать.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот побывав в Самаре, ну, практически неделю, это много и мало, да, я поняла, что дорога проложена правильно, потому что историческая память, безусловно, есть. Кстати, тоже важно, что в неслучайную для нашего города, для Петербурга, дату 8 сентября, это день начала блокады Ленинграда, в этот день Самара объявила о том, что в этом году, конечно, что Шостаковичу посмертно присвоено звание почетного гражданина города. Это тоже важно. Понятно, что дата была логично выбрана не случайно. В театре, где мы были, как раз выяснилось, что там та небольшая экспозиция, связанная с 7-й симфонией, да, существует, но нуждается в довольно значительных дополнениях, в том числе связанных с топонимикой. А все-таки нам, мне, удалось к нашему 9 августа установить, где на территории Советского Союза и когда исполнялась 7-я симфония. Как ни парадоксально, но точных дат в некоторых мест исполнения 7-й симфонии мы до сего момента не знали. Мне удалось благодаря, опять же, в том числе и Российской национальной библиотеке, эти даты уточнить, и этими датами я с удовольствием, этими открытиями, так сказать, уточнениями я с удовольствием поделюсь с театром. Это еще одна, так сказать, точка соприкосновения.
Театром в Самаре.
С Самарским оперным театром, театром оперы и балета имени Шостаковича.
Да-да-да.
Вот, и, конечно, мне было интересно и важно посмотреть это место. Здание перестроено, изнутри перестроено, снаружи оно сохранилось таким, как оно и было, ну, в предвоенное время, когда оно и было построено, собственно, и с каким оно сохранилось внешне до сего момента. Изнутри оно перестроено, и вот тут я позволю себе сказать, что, на мой взгляд, не слишком удачно, потому что исчезло аутентичное ощущение пространства этого. Ну и там очень много того, что бросается в глаза своей, так сказать, новизной или новодельностью, что для человека с довольно консервативным восприятием, как я, немножко так тяжело. Вот. И кроме того, хочу сказать, что, безусловно, тем не менее, конечно, это никак не повлияет на, я надеюсь, продуктивность наших отношений с театром. Театр 25 сентября показал трансляцию концерта нашего 9 августа и экскурсию по выставке.
Прекрасно. То есть
они все время поддерживают вот эту вот линию времени, я бы сказала. Что касается библиотеки, то совершенно понятно для меня стало, благодаря сотрудникам как раз отдела краеведения, что, вы понимаете, такие точечки, бусинки такие вот на этом пространстве памяти в Самаре есть. И исследования молодых специалистов, и исследования краеведов, и свидетельства устной истории. То есть культурная память и память места здесь живет, память о событии, и она достаточно интересно развивается. Опять же, о местах. Интересно, что улица Шостаковича, на которой находится дом в квартире, где он жил вот первоначально, о чем упомянула Светлана Юрьевна, она упирается прямо в площадь, на которой стоит театр. Это логично, да? И еще она идет параллельно Ленинградской улице, что, в общем, тоже
интересно.
С точки зрения, опять же, исторической топонимики очень-очень любопытно, да? Вот, и, конечно, Самара не может не стать центральным местом для книги. Опять же, понимаете, парадокс заключается в чем? Естественно, о 7-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича написано и в нашей стране, и за ее пределами огромное количество музыковедческой литературы. Огромное. А вот культурологически есть даже литература, связанная с влиянием 7-й симфонии на геополитику. В частности, на открытии Второго фронта, да, во время Великой Отечественной Второй мировой войны. Это правильно и логично. Но культурологического, вот исторического исследования о месте этого феномена в культурной памяти нет. И вот эту лакуну я постараюсь, так сказать, заполнить. Поэтому, как вы понимаете, Самара — это очень важная, важная точка. И, конечно, для меня важно общение с другими городами, и оно, безусловно, продолжится, потому что, конечно, вот эту карту памяти, состоящую из более чем 20 точек на карте нашей страны, мы обязательно заполним, и в каждом регионе, совершенно очевидно, будет своя специфика и восприятие, и воспоминания, и бытование этого события. Причем, конечно, акцент будет сделан на документальной основе, на архивной основе, а это архивы и архивы Министерства иностранных дел, архив внешней политики, предоставивший потрясающие документы для выставки, но которые объективно не могли быть использованы, естественно, полностью для визуализации, а для научной монографии, да. Из архива социально-политической истории, Центрального архива литературы и искусства, из архива УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. И, опять же, из личных архивов, из личных коллекций разных людей. Это уже третье поколение. Это внуки исполнителей 7-й симфонии, если мы говорим о ленинградском исполнении. Это, конечно, очень важно. Ну и вот тот отзвук, полифонический, я бы сказала, отзвук, который я нашла в Самаре, мне очень поможет и не только с научной точки зрения, но и с эмоциональной, да, потому что мы говорим, так сказать, на одной волне, да, в одной музыкальной тональности.
Светлана Юрьевна, как вы ответите Юлии Зороховне, ну, я имею в виду в диалоге, ваши планы по сотрудничеству с Петербургом, с Юлией Кантор?
Ну, когда Юлия Зороховна позвонила мне и сказала, что она начала работу в монографии, что без нашей библиотеки как бы она не видит этой работы, нам было очень приятно и ответственно. Мы, конечно, очень ждали визита Юлии Зороховны, очень подготовились. Конечно, мы представили обширное количество и публикаций наших местных исследователей в различных сборниках, и наши сборники по итогам гротовских чтений, которые мы проводит наша библиотека. И у нас тоже была такая тема одного из этой конференции о Седьмой симфонии. Конечно, мне кажется, что не только вот все книги, материалы, а было очень важно, что Юлия Зороховна познакомилась у нас с нашими замечательными коллегами, которые работают у нас в библиотеке. Наш известный краевед, заслуженный работник культуры, это такая краеведческая живая энциклопедия, Александр Никифорович Завальный, который много общался с Юлией Зороховной, он очень много знает. И наш молодой специалист, очень перспективный, это Андрей Елисей, с которым, собственно, потом Юлия Зороховна гуляла по улице нашего города. Мы готовы и всегда готовы представлять все материалы уникальные нашего фонда. Но я надеюсь, что вот я буду в Санкт-Петербурге на библиотечном форуме, что мы обязательно встретимся с Юлией Зороховной, еще поговорим как бы о нашем сотрудничестве. И мы очень надеемся, что наша библиотека станет одним из мест, где будет презентация монография.
Будем надеяться, Светлана Юрьевна.
Ну вот как раз, как говорится, сняли с языка, что называется. Хотела сказать, что отменился Петербургский культурный форум, но не отменился библиотечный, да, и вот Светлана Юрьевна приедет, и у нас состоится встреча в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Мы обязательно поговорим о возможных перспективах сотрудничества, потому что в библиотеке, как мне уже показали, есть потрясающий фонд редкой книги, действительно совершенно великолепный, сделавший бы честь любому библиотечному и научному собранию. То, как это хранится, это очень важно. Не только то, что они есть, но и как они хранятся и реставрируются, эти уникальные книги, манускрипты, это тоже важно. Библиотека работает с детьми по истории письма. То есть как раз это очень важная и близкая
нам
тема.
Кстати, крупный проект Санкт-Петербургского института истории РАН.
Да, история письма европейской цивилизации — это наш огромный проект вместе с Пушкинским домом и многими другими научными академическими учреждениями. Но, естественно, он имеет и прикладное значение, в том числе воспитательно-образовательное. Здесь наши интересы с Самарской областной научной универсальной библиотекой совпадают. Вообще, я должна сказать, что, будучи в библиотеке, я была поражена не только количеством и качеством, это понятно, изданий, да, с учетом того, как эта библиотека создавалась, формировалась в дореволюционное время и потом. Но и вообще степенью оснащенности библиотеки, знаете, это поразительно. И, кстати, надо сказать, что библиотека, это меня очень порадовало и удивило, работает как выставочный центр. Там великолепный выставочный зал со стенами-трансформерами, которых и в музеях-то не везде можно найти. И есть музыкальный акцент. Там стоит великолепный рояль Steinway. Это поразительно.
Поразительно.
Да? И концерты там тоже проходят, что тоже очень важно для полифункциональности такого очага культуры, как вот эта библиотека.
Замечательно. Юлия Зороховна, последний вопрос. Кратко попрошу ответить. Наш слушатель Леонид пишет через WhatsApp. Партитурой пользуется дирижер оркестра. Сохранился ли подлинник партитуры Седьмой симфонии Шостаковича?
Ну, на нашей выставке была представлена не одна партитура, а именно... приезжала из Москвы, из Всероссийского музея музыки партитура, собственно, по которой дирижировал Самуил Самосуд
в Куйбышеве.
С оркестром Большого театра, как я уже говорила, была исполнена симфония. Также на выставке была представлена из Музея музыкального и театрального искусства партитура, по которой Евгений Мравинский дирижировал оркестром филармонии в Новосибирске, который там находился в эвакуации. Так что партитура есть и не в одном экземпляре. Слава Богу.
Спасибо. Мы рассказывали о проекте «Партитура памяти» и его продолжении.
Время местного вещания.
Напомню, проект «Партитура памяти» был посвящен 80-летию исполнения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года Седьмой симфонии Шостаковича. Ну и, естественно, палитра этого проекта очень яркая, разнообразная, и об этом вы сейчас услышали. Кроме того, продолжение проекта следует. Создается монография «Партитура памяти». Это о бытовании культурной памяти поколений. И, естественно, сегодня, я думаю, беседа для вас, уважаемые слушатели, была полезной, интересной. В нашей студии была заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор Юлия Кантор. На связи мы были с Самарской областной универсальной научной библиотекой. Беседовали со Светланой Пряниковой, директором библиотеки. Ну а прямо сейчас мы с вами послушаем фрагмент Седьмой симфонии Шостаковича, часть первая, Аллегретто, симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев.
Утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня облачно с прояснениями, днем местами небольшие дожди, в отдельных районах возможен туман. Ветер переменный слабый. По данным Петербургского гидрометцентра в северной столице плюс 5,7, в Ленинградской области 2,7 выше нуля. Давление сегодня будет слабо повышаться. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Завтра на востоке области прекратятся осадки, и ночью температура воздуха понизится местами до минус 7. 4 ноября. Без существенных осадков и в целом в течение суток ожидается понижение температуры на 2-3 градуса. В эти минуты около 6 тепла, влажность 86%, давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1-3 метра в секунду. В нашем городе около 6 градусов тепла. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу подготовили корреспонденты Радио России, музыкальный редактор Иван Боровиков, информационный редактор Инна Романова, звукорежиссер Нина Хализева и ведущая Наталья Савощик. Всего вам доброго, до свидания, берегите себя.